السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
До этого я рассказывал о разных аспектах жизни посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, во время битв и походов. В связи с этим упоминается и о походе Укаша бин Мехсана. Этот поход Укаша бин Мехсана был совершен в Гамар Марзуб. Этот поход был совершен в месяце Раби-уль-Аваль в 6 году по хиджре. Хазрат Мирза Башир Ахмад в своей книге «Жизнеописание печати пророков» написал: «Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, отправил одного из своих сподвижников, Мухаджира, Укаша бин Мехсана, да будет доволен им Аллах, в качестве командира над 40 мусульманами, чтобы сражаться с племенем Бани Асад». В то время это племя разбило лагерь около источника воды под названием Гамар, который находился в нескольких днях пути от Медины до Мекки. Отряд Укаша, да будет доволен им Аллах, быстро продвинулся вперед и приблизился к Гамару, чтобы помешать им совершать злодеяния. Было обнаружено, что, услышав весть о прибытии мусульман, племена разошлись в разные стороны. Следовательно, Укаш, да будет доволен им Аллах, и его товарищи вернулись в Медину, и никакого сражения не произошло. Также упоминается поход Мухаммада бин Масламы. Этот поход состоялся в месяц Раби аль-Сани в 6 году хиджри. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, отправил хазрата Мухаммада бин Масламу к племенам Бану Салаба и Бану Аваль, которые жили в Зулькиса, расположенной в 24 милях от Медины по дороге в Рабзу. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, отправил хазрата Мухаммада бин Масламу вместе с 10 людьми. Эта группа добралась туда ночью. Войско этих племен в количестве 100 человек окружили хазрата Мухаммада бин Масламу и его спутников, когда они спали. Мусульмане ничего не заметили, пока враги не стали выпускать в них стрелы. Хазрат Мухаммад бин Маслама быстро встал, в руках у него был лук. Он громко крикнул своим спутникам, чтобы они взяли оружие. Они все быстро встали. Стрельба из лука велась между ними в течение некоторого времени. Затем бедуины атаковали их копьями и убили всех оставшихся, а хазрат Мухаммад бин Маслама был сильно ранен. Его лодыжка была повреждена настолько сильно, что он не мог двигаться, и они сняли с него одежду и ушли. После этого один мусульманин проходил мимо убитых со словами «Инна лилляхи ва инна илляхи раджиун». Когда хазрат Мухаммад бин Маслама услышал его голос, он шевельнулся. Проходивший рядом мусульманин заметил его, накормил, посадил на лошадь и привез в Медину. Также есть упоминание о походе с целью отомстить врагам, ответственным за мученичество соратников Мухаммада бин Масламы. Этот поход стал известен как поход Абу Убайды бин Аль-Джарраха. Хазрат Мирза Башир Ахмад подробно написал об этом следующее. Когда посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, узнал об этих событиях, он отправил Абу Убайду бин Аль-Джарраха, да будет доволен им Аллах, из племени Курайш, который считался одним из самых почтенных сподвижников, в Зуль-Каса, чтобы тот отомстил за Мухаммада бин Масламу. Более того, поскольку также были получены вести о том, что люди племени Бану Салаба намеревались напасть на окрестности Медины, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, отправил отряд из 40 опытных сподвижников под командованием Абу Убайды, да будет доволен им Аллах. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, приказал им отправиться в путь ночью и прибыть туда утром. Во исполнение этого приказа Абу Убайда, да будет доволен им Аллах, прибыл туда вовремя со своим войском, когда настало время утренней молитвы. Враги были сбиты с толку этим внезапным нападением, и поэтому после короткого противостояния они бежали, скрывшись в близлежащих горах. Абу Убайда, да будет доволен им Аллах, забрал военную добычу и вернулся в Медину. Двое сотоварищей, упомянутых в этом походе, то есть Мухаммад бин Маслама и Абу Убайда бин Аль-Джарах, да будет доволен ими Аллах, были из самых почтенных сподвижников. Помимо своих собственных качеств и способностей, Мухаммад бин Маслама, да будет доволен им Аллах, также был героем в деле относительно иудея Кааба бин Ашрафа, поскольку он убил этого смутьяна. Мухаммад бин Маслама, да будет доволен им Аллах, был из племени Аус, и в период халифата Хазрата Умара, да будет доволен им Аллах, он считался одним из его близких доверенных лиц. Поэтому Хазрат Умар, да будет доволен им Аллах, обычно отправлял его расследовать жалобы на своих наместников. После кончины Хазрата Усмана, да будет доволен им Аллах, когда открылась дверь к внутренним беспорядкам, Мухаммад бин Маслама, да будет доволен им Аллах, сломал свой меч о камень и взял в руки посох. Когда его спросили о причине этого, он ответил: «Я слышал от посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, что когда откроется дверь к взаимному кровопролитию среди мусульман, сломай свой меч, укройся в своем доме и находись там, подобно полу в доме». Этот приказ, возможно, был специфичен для Мухаммада бин Масламы или этого конкретного конфликта, так как в некоторых случаях борьба с внутренними беспорядками считается очень достойным служением вере. Вторым сподвижником был Абу Убайда бин Аль-Джарах, да будет доволен им Аллах. Он был одним из величайших сподвижников из рода курайшитов. Его возвышенное величие можно оценить по тому факту, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, даровал ему титул «Амин Аль-Милят» – «Доверенный Уммы». Более того, после кончины посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, он также был среди двух сподвижников, которых Хазрат Абу Бакр, да будет доволен им Аллах, считал достойным стать халифом. Абу Убайда, да будет доволен им Аллах, обрел мученическую смерть от чумы в период халифата Хазрата Умара, да будет доволен им Аллах. Далее упоминается о походе Хазрата Зайда бин Хариса. Он был отправлен к племенам Бану Сулайм. В связи с этим Хазрат Мирза Башир Ахмад написал: «В 6-м году по хиджре, в месяц Раби-аль-Ахир, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, отправил несколько мусульман к племени Бани Сулайм под командованием своего освобожденного раба и ранее усыновленного им Зайда бин Хариса, да будет доволен им Аллах. Это племя проживало в районе Наджада и в местности под названием Джамум, и уже некоторое время воевало против посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Таким образом, это племя также сыграло значительную роль против мусульман в битве Урва. Когда Зайд бин Харис, да будет доволен им Аллах, и его спутники достигли местности Джамум, которая находилась на расстоянии около 50 миль от Медины, они обнаружили, что она пуста. Однако они смогли узнать о местонахождении части племени Бану Сулайм, пасущей свой скот, от женщины по имени Халима из племени Музайна. Она была из числа противников ислама. Поэтому, воспользовавшись этой информацией, Зайд бин Харис, да будет доволен им Аллах, напал на эту местность. Это внезапное нападение заставило большинство людей бежать, и они рассеялись. Однако мусульманам удалось захватить несколько пленных и немного скота, которые они забрали и вернули в Медину. По совпадению, муж Халимы тоже был среди пленных, и хотя он был ярым противником, учитывая помощь Халимы, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, не только отпустил Халиму без выкупа, но и освободил ее мужа в качестве акта милосердия. После этого Халима и ее муж счастливо вернулись к себе на родину. Также повествуется о походе Хазрата Зайда бин Хариса. Хазрат Мирза Башир Ахмад написал об этом следующее. «Не прошло и нескольких дней с момента возвращения Зайда бин Хариса, да будет доволен им Аллах, как посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, в месяц Джамадиуль-Аваль снова отправил его из Медины вместе со 170 сподвижниками». Ученые-биографы написали, что причиной этого похода стало то, что из Сирии прибыл караван курайшитов, и посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, отправил этот отряд для перехвата этого каравана. Эти караваны курайшитов всегда были вооружены, и во время путешествия между Меккой и Сирией они проходили очень близко от Медины, и поэтому они были постоянной угрозой. Помимо этого, как уже упоминалось в предварительном обсуждении этой темы, эти караваны провоцировали племена Аравии против мусульман, где бы они ни проходили. Из-за этого по всей стране разгорелся опасный огонь вражды против мусульман, из-за чего их перехват был необходим. В любом случае, получив известие об этом караване, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, отправил Зайда бин Хариса, да будет доволен им Аллах, встретить его. Он двинулся вперед и смог успешно достичь местности Ис и перехватить караван. Ис – это название места, расположенного на расстоянии 4 дней пути от Медины в сторону моря. Поскольку нападение было внезапным, люди каравана не смогли отразить его. Они оставили все свои вещи и бежали. Зайд, да будет доволен им Аллах, захватив несколько пленных и груз каравана, отправился в Медину и предстал перед посланником Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Среди этих событий также упоминается заключение Абу аль-Ааса бин Раби и принятие им ислама. Подробности этого следующие. Ибн Исхак повествует о том, что перед завоеванием Мекки Абу аль-Аас бин Раби отправился в Сирию со своими товарами и товарами курайшитов с целью торговли. Когда он закончил торговлю и вернулся с караваном, он столкнулся с войском посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Сподвижники завладели всеми его товарами и взяли людей каравана в плен. Ибн Саад написал, что Хазрат Зайд захватил караван, в котором был Абу аль-Аас, и привел их в Медину. Согласно имаму Зухри и Ибн Акаби, Абу Басир Абу Джандал и их спутники захватили товары из каравана Абу аль-Ааса и взяли их в плен. Их место пребывания был Саиф аль-Бахр. О Саифе аль-Бахр в моих предыдущих проповедях упоминалось о том, что поблизости от местности Ис находился морской берег. Они оба не убили никого из людей этого каравана, потому что Абу аль-Аас был родственником посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Он был его зятем. В одном повествовании говорится, что Абу аль-Аас бежал от участников похода, то есть от армии Зайда бин Хариса. Когда мусульмане вернулись с товарами этого каравана, Абу аль-Аас пришел в Медину ночью и пошел к своей жене, Хазрат Зайнаб, дочери посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, чтобы найти у нее убежище. Хазрат Зайнаб укрыла Абу аль-Ааса. Когда посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, возглавил утреннюю молитву и произнес такбир, люди также произнесли такбир вместе с ним. В этот момент Хазрат Зайнаб громко воззвала из женской комнаты, И в другом повествовании говорится, что она встала у своей двери и громким голосом сказала: «О, люди, я укрыла Абу Аль-Аса». Когда посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, закончил молитву и произнес салям, он повернулся к людям и сказал: «О, люди, вы слышали то, что я слышал?» Они сказали: «Да». Он сказал: «Клянусь тем, в чьей длани душа Мухаммада, мир ему и благословение Аллаха, я ничего не знаю об этом. Я не знал этого раньше. Я только что услышал это от Зайнаб, я услышал только то, что слышали вы». Он сказал, что мусульмане – одна рука против своего врага. Даже самые низкие из них могут дать убежище. В другом повествовании говорится, что пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Мы также дали убежище тому, кому дала убежище Зайнаб». Затем посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, вошел в его дом, и хазрат Зайнаб также вошла с посланником Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и потребовала, чтобы Абу Аль-Аси вернули то, что у него отняли. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, принял ее просьбу и сказал: «О, дочь, будь смиренна с ним и оказывай ему благосклонность, но не позволяй ему встречаться с тобой наедине. Поистине, ты не дозволена ему, потому что он неверующий, ты же мусульманка». Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, отправил послание участникам похода, которые забрали богатство у Абу Аль-Аса. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал им: «Этот человек из нас, как вы знаете, то есть он родственник мне, а вы забрали у него богатство. Окажите ему милость и верните ему его деньги». То есть он не приказывал им делать этого. Вместо этого он сказал: «Будьте добры, верните ему его имущество. Если вы поступите так, то это будет нам по нраву. А если вы откажетесь, то это добыча Аллаха, которую он дал вам. Я не возражаю против этого, и вы больше заслуживаете этого». Они ответили: «О посланник Аллаха, мы вернем ему его имущество». Ибн Укба написал, что Абу Аль-Ас говорил с хазрат Зайнаб о его товарищах, которых Абу Басир и Абу Джандаль взяли в плен, предварительно захватив их имущество. Хазрат Зайнаб говорила об этом с посланником Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, пришел и, обратившись к людям, сказал: «Мы сделали некоторых людей зятьями, и мы также сделали Абу Аль-Ааса зятем. И мы нашли его хорошим зятем. Он шел из Сирии с некоторыми из своих соратников курайшитов. Абу Джандал и Абу Басир захватили его в плен, забрав то, что у него было, и никого из них не убили. Зайнаб просила меня предоставить ему убежище. Вы предоставите убежище Абу Аль-Асу и его соратникам?» Люди сказали: «Да». Когда Абу Джандал и его соратники услышали это заявление посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, об Абу Аль-Асе и его пленных соратниках, они освободили их всех и вернули им все, даже веревку. По словам Ибн Исхака и Умара, соратники вернули им все, вплоть до того, что один человек принес обратно ведро, бурдюк, сапог и кусок дерева для седла. Они вернули все, включая пленников, и ни одна вещь не пропала. Затем Абу Аль-Ас взял товары и отправился в Мекку и воздал каждому должное. Затем Абу Аль-Ас встал и спросил жителей Мекки: «О, жители Мекки, осталось ли у кого-либо из вас имущество, которое вы не забрали у меня? О, жители Мекки, полностью ли я выполнил свое обязательство?» Они все ответили: «Да, да вознаградит вас Бог лучшей наградой. Мы нашли вас очень преданным». Затем Абу Аль-Ас объявил о принятии ислама и сказал: «Я свидетельствую, что нет Бога, кроме Аллаха, и что Мухаммад, мир ему и благословение Аллаха, его раб и посланник. Клянусь Аллахом, ничто не могло помешать мне принять ислам, находясь с посланником Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. То есть я мог бы принять ислам, даже когда был в Медине, но я боялся, что вы подумаете, что я намереваюсь захватить ваше имущество. Когда Аллах передал вам имущество, которое было вам доверено, я вернул его вам и освободился от него, поэтому я принял ислам». Затем он ушел оттуда и пришел к посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, в Медину. Хазрат Абуль-Ас вел торговлю в Мекке и поэтому не мог оставаться в Медине. Одним словом, приняв ислам, он с разрешения посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, вернулся обратно в Мекку. По причине своего отъезда в Мекку он не смог принять участие в походах. Он принял участие только в одном походе под командованием Хазрата Али, да будет доволен им Аллах, в 10 году по хиджре. По возвращении из Йемена Хазрат Али, да будет доволен им Аллах, назначил его наместником в Йемене. После смерти Хазрат Зайнаб в 8 году по хиджре, Хазрат Абуль-Аас много не прожил и умер в 12 году по хиджре. Затем упоминается о походе к Бану Лихьян. Это слово произносится как Лихьян, так и Лахьян. Племя Бану Лахьян было ветвью племени Бану Хизьяль. Долина Усфан находилась в 3 милях от Мекки. В 5 милях к северо-востоку от нее находилась долина Гаран. В этой долине проживало племя Бану Лахьян. Существуют разногласия относительно даты похода в Бану Лахьян. По версии Аллама ибн Саада, этот поход произошел в начале месяца Рабиуль-Авваль в 6 году по хиджре. Согласно версии Мухаммада ибн Умара, этот поход произошел в месяце Раджаб в 6 году по хиджре. По версии Алама ибн Исхака, этот поход произошел спустя 6 месяцев после похода к Бану Курайза в месяце Джумадиуль-Ула в 6 году по хиджре. По утверждению Аллама Хакима, этот поход произошел в месяц Шабан.
چند روز مدینے میں قیام کر کے ابو العاص مکے کی طرف واپس چلے گئے مگر اب ان کا مکے میں جانا وہاں ٹھہرنے کی غرض سے نہیں تھا کیونکہ انہوں نے بہت جلد اپنے لین دین سے فراغت حاصل کی اور کلمہ شہادت پڑھتے ہوئے مدینے کی طرف روانہ ہو گئے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ کر مسلمان ہو گئے جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب کو ان کی طرف بغیر کسی جدید نکاح کے لوٹا دیا یعنی اب ان کو اجازت دے دی کہ وہ بیوی کے طور پر رہ سکتی ہیں بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ اس وقت حضرت زینب اور ابو العاص
По версии Алама ибн Хазана этот поход произошел в 5 году по хиджре. Алама Захаби указал на 6 год по хиджре. Некоторые биографы указали на 4 год по хиджре. Хазрат Мирза Башир Ахмад Сахиб пришел к следующему выводу. В связи с этим вопросом он указал на месяц Джумадиуль-Ула в 6 год по хиджре, что по григорианскому календарю выпадает на сентябрь 627 года. Он написал, «Среди историков существует разногласие относительно даты похода в Бану Лахьян. Ибн Саад указал на месяц Рабиуль-Авваль в 6 года хиджры. Однако Ибн Саад и Табари утверждали, что этот поход произошел в месяц Джумадиуль-Ула в 6 году по хиджре. По мнению Хазрата Мирзы Башира Ахмада, Ибн Исхак был прав в этом вопросе, и поэтому он последовал за ним. Аллах знает лучшее. Ссылаясь на случай с Асхаби Раджи, Хазрат Мирза Башир Ахмад Сахиб написал о предыстории похода к Бану Лахьян следующее. В этом случае 10 невинных мусульман, отправленных для мирной проповеди, были обмануты и безжалостно убиты. В основе всего этого злодеяния была рука племени Бану Лахьян, которые в то время проживали между Меккой и Мединой в долине Гуран. Естественно, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, был глубоко опечален этим событием, и поскольку поведение племени Бану Лахьян по-прежнему оставалось враждебным и зловредным, и опасность того, что они станут причиной будущих злодеяний против мусульман, все еще существовала, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, посчитал целесообразным с административной точки зрения сделать им выговор, по крайней мере, чтобы мусульмане были защищены от дальнейшего зла. По этой причине посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, назначил Хазрата ибн Мактума своим наместником в Медине, а сам отправился в этот поход. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, вместе с 200 своими сподвижниками и 20 лошадьми отправился на север в сторону Сирии. Однако Бану Лахьян проживали в Хиджазе к югу от Медины. Это место находится недалеко от дороги, ведущей к Медине. Причина этого похода на север заключалась в том, что он хотел внезапно напасть на Бану Лахьян, чтобы они не убежали, узнав о нападении. Поэтому он использовал такой маршрут, которым обычно не пользовались. Двигаясь быстро, он достиг города Гаран, племени Бану Лахьян. Именно в этом городе некоторые сподвижники посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, обрели мученическую смерть. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, молился за этих мучеников. Когда Бану Лахьян узнали о его прибытии, они забрались на вершину горы, поэтому никто из них не был взят в плен. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, оставался там 1-2 дня и отправлял группы своих сподвижников во все стороны, но никто из них так и не был взят в плен. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, добрался до определенного места и пробыл там в течение некоторого времени. Повествуется, что когда во время этого похода он достиг того места, где его сподвижники приняли мученическую смерть, он был глубоко тронут и с великой скорбью молился за этих мучеников. Далее написали, что когда план нападения на Бану Лахьян из-за их бегства провалился, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, добрался до местности Асфан, чтобы жители Мекки подумали о том, что он хочет отправиться в Мекку. Согласно Ибн Исхаку, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, отправил вперед 2 конных воинов. Согласно Ибн Сааду, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, отправил туда Хазрат Абу-Бакра с 10 конными воинами, чтобы курайшиты испугались, услышав весть о них. Таким образом, Хазрат Абу-Бакр добрался до местности Карауль-Ганим. Эта долина находится на расстоянии 8 миль от Асфана, однако он никого не встретил там. После этого посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, отправился обратно в Медину, пробыв в ней ее 14 дней.
عثمان کی طرف واپس آ گئے اور کسی سے ان کا سامنا نہ ہوا. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ واپسی کا سفر شروع کیا اور 14 دن باہر رہنے کے بعد واپس آ گئے. مرزا بشیر صاحب لکھتے ہیں,
حضرت مرزا بشیر احمد написал: Во время своей обратной поездки посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, вознес мольбу, которую мусульмане позже начали возносить, обычно возвращаясь из важных поездок. Слова этой мольбы следующие: «Мы те, кто возвращается к нашему Богу, мы клянемся Ему, мы поклоняемся Ему». Мы простираемся низ перед Ним и возносим хвалу нашему Господу. В своих более поздних поездках посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, обычно возносил эту молитву сам и в определенных случаях добавлял следующие слова. «Наш Бог выполнил свое обещание и помог своему слуге и обратил вражеские силы в бегство своим дыханием». Эту молитву ученые упоминали вместе с походом в Бану-Лахьян, и о ней также свидетельствовали мухадисы. Она уникальна. Изучая ее, человек получает возможность понять эмоции, которые проникли в чистое сердце посланника Аллаха, «Да будет моя душа выкупом за него в эту бурную эпоху», и то, что он хотел вселить в сердца своих сподвижников. В этой молитве скрыто тревожное желание посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, которое заключалось в том, чтобы Всевышний Аллах устранил препятствия, которые воздвигал противник, чтобы помешать поклонению и мирной проповеди мусульман. Более того, Всевышнему Аллаху была высказана благодарность за то, что Он до сих пор устранил столько препятствий. Пример этого подобен человеку, который поглощен очень желанной работой, и вдруг вмешивается другой человек, таким образом отвлекая его внимание. Однако через некоторое время эта помеха устраняется по Божьей милости, и он снова находит возможность заняться своей любимой работой. Эмоции, которые будут вызваны в этом человеке, скрыты в самой этой молитве. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, выражает здесь то, что после обретения свободы от временных препятствий, теперь они возвращаются в состояние, в котором смогут проводить время в поминании Бога и получат возможность восхвалять Его. Воистину, тот же самый Бог, который снова и снова защищал их от замыслов врага и прежде приводил их под свою защиту. Эта эмоция была очень благословенной. Она была очень привлекательной и полна мира. Однако, к сожалению, различные враги ислама не воздерживаются от выдвижения обвинений и продолжают утверждать, что истинной целью посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и его сподвижников был материальный интерес и наступательная война. Затем упоминается еще об одном походе Зайда бин Хариса. Этот поход состоялся в месяце Джумада аль-Ахира в 6 году по хиджре. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, отправил хазрата Зайда бин Хариса к Бану Салаба бин Саад в местность под названием Тариф. Тариф – это название колодца Бану Салаба, который находится в 36 милях от Медины по пути в Ирак. Хазрат Зайд бин Харис отправился туда с 15 воинами. Достигнув Тарифа, они захватили там верблюдов и коз. Бедуины, присутствовавшие там, испугались того, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, идет к ним, и бежали оттуда. Хазрат Зайд бин Харис привел этих животных в Медину. Люди из племени Бану Салаба отправились на поиски этих сподвижников, но не смогли их найти. Всего эти сподвижники привели 20 верблюдов. Они оставались снаружи в течение 4 ночей в этом походе, и у них не было никаких сражений. Девиз мусульман в этом походе был «Умма, умма», то есть этот поход ради уммы. А об остальном, иншаллах, я расскажу в следующий раз. Сейчас всем известна нынешняя ситуация в мире. Ситуация, сложившаяся в Сирии, до сих пор не ясна. передают, что жестокое правление закончилось. Однако молитесь о том, чтобы следующее правительство служило справедливо. Те, кто пришел во власть, говорят, что поступают справедливо. Но, как правило, до получения власти они говорят одно, но, получив власть, делают по-другому. Пусть Всевышний Аллах защитит мусульман Ахмади из этого региона. Аналитики пишут, что народ, видимо, празднует конец притеснениям, однако неизвестно, что произойдет в дальнейшем. Также и Израиль постоянно и без причины совершает атаки на этот регион. Судя по всему, их намерения против исламского мира кажутся опасными. Молитесь в этом отношении и за Пакистан, Иран и другие страны. Пусть Всевышний Аллах одарит мусульман мудростью и пониманием. Пусть среди них закончится раскол и жажда власти. Если среди мусульман подобные действия будут продолжены, то как Всевышний Аллах сможет помочь таким угнетателям, которые убивают свой собственный народ? Одним словом, много молитесь. Пусть Всевышний Аллах защитит каждого мусульманина Ахмади от их зла. Мусульмане Ахмади не защищены как от рук так называемых мусульман, так и от рук немусульман, которые являются врагами ислама. Пусть Всевышний Аллах смилуется над нами и защитит нас от всякого рода зла. Также в эти дни в мире происходит множество тайфунов. Недавно на островах Майорка произошел такой тайфун. По милости Всевышнего Аллаха, местные мусульмане Ахмади оказались в безопасности. Община там также осуществляет служение, и правительство оценило наше служение. Там, где люди продают еду по непомерным ценам, и там, где люди голодают, община служит людям и кормит их по милости Всевышнего Аллаха. Одним словом, молитесь, чтобы Всевышний Аллах защитил эти острова от стихийных бедствий. После пятничной молитвы я совершу погребальную молитву джаназа-гайб в отсутствии покойного по двум членам нашей общины. Первый покойный – мученик Амир Хасан Мурани Сахиб, сын Дур Мухаммад Сахиба из Нусрат-Абада, округа Мирпур-Хас. Несколько дней назад он обрел мученическую смерть. «Инна лилляхи ва инна илляхи раджиун». Мученик возвращался домой из мечети, когда его расстреляли. Он погиб на месте. Он был муси. Он оставил мать, жену, двух сыновей и трех дочерей. Кроме них, у него было много братьев и сестер. Согласно полученной нами информации, 13 декабря он возвращался к себе домой после совершения коллективных молитв «Тахаджуд» и «Фаджр». С ним был его сын, дорогой Тимур. Между их домом и мечетью есть улица. Когда они перешли дорогу, к ним на мотоцикле подъехали двое неизвестных мужчин. Их лица были закрыты. Они спросили их имена и, узнав их, открыли по ним огонь. В мученика попало 5 пуль, и он погиб на месте. «Инна лилляхи ва инна илляхи раджиун». После этого нападавшие скрылись с места преступления. Всевышний Аллах чудесным образом защитил его сына Тимура. Его сын, проявив стойкость и терпение, сообщил об этом членам нашей общины. Ахмадият пришел в семью мученика посредством его деда по материнской линии Дахнибахш Сахиба, который принес баят, обет верности, в 1937 году, в период хазрата второго халифа обетованного мессии. Дед мученика по отцовской линии не был мусульманином Ахмади. Однако все остальные члены его семьи, включая его дядю, приняли Ахмадият. Отец мученика Дур Мухаммад Сахиб принял Ахмадият в 1964 году, в период хазрата второго халифа обетованного мессии. Он принял Ахмадият посредством Саида Дауд Музафар Шах Сахиба, который в те времена занимался там сельским хозяйством. Некоторое время он также работал охранником в Нусрат-Абаде. Он также получил возможность служить на посту президента молодежной организации общины Нусрат-Абада. Во время своей мученической смерти он занимал пост секретаря Вакфинау. Он имел тесную связь искренности и преданности институту Ахмадийского халифата. Он был скромным и гостеприимным человеком. Его мать сказала, что для них его мученическая смерть является великой честью. Она сказала: «Если мне придется пожертвовать еще одним своим сыном, то я готова на это ради общины». Это очень мужественная мать. Мученик всегда заботился о своих братьях и сестрах, особенно после смерти его отца. Он никогда не отпускал с пустыми руками тех, кто приходил к нему со своей нуждой. По соседству с ним жила слепая женщина Ниахмади, и он заботился о ее детях и козах. Он отвозил ее детей в школу. Он постоянно совершал коллективную молитву. Амир общины округа Мирпурхас пишет: «Мученик, оставив свою работу, всегда дежурил на всех мероприятиях общины. За последний месяц я заметил в нем значительные изменения. Он открывал мечеть перед намазом фаджр и ежедневно совершал дополнительные молитвы. Мне казалось, будто родился новый Амир Хусейн». Профессор Джами Халид Балоч Сахиб, который был его родственником, пишет: «Среди его хороших качеств была заметна храбрость и готовность помогать другим. Всякий раз, когда мы встречались с ним, он всегда обсуждал со мной духовные вопросы. Он часто обсуждал тему о том, как можно улучшить отношения между человеком и Богом». Еще один миссионер пишет: «Мученик имел хорошие отношения и с Ниахмади. На его похороны выразить свои соболезнования приехали люди издалека, и все они говорили, что он был самым любящим и заботливым человеком. Он всегда помогал каждому в трудное время». Пусть Всевышний Аллах простит и смилуется над ним. Пусть Всевышний Аллах возвысит его степенями в раю и защитит его потомство. Второй покойный, уважаемый Мауляна Абдусаттар Рауф Стахир, миссионер общины Малайзии. Он умер недавно в возрасте 75 лет. Инна лилляхи ва инна илейхи раджиун. Ему посчастливилось принять Ахмадият 15 января 1973 года. Покойный поступил в Джами Ахмадия в октябре месяце 1977 года. Он окончил курс Мубашир и получил возможность служения в разных странах. В 1985 году его назначили миссионером общины Индонезии. Затем он был отправлен на острова Фиджи, где он прослужил несколько лет. Затем он был отправлен в Индонезию и потом в Малайзию. После этого он в качестве миссионера был отправлен во Вьетнам, где прослужил несколько лет. Затем он снова получил возможность служить в Малайзии. Он много служил. Он оставил жену, дочь и троих сыновей. Один из его знакомых пишет: «Он полностью посвятил свою жизнь служению общине. Он также наставлял членов общины посвятить и жертвовать свою жизнь ради общины. Он был очень любящим человеком, скрывающим слабости каждого человека. Благодаря его проповедническим усилиям он присоединил к общине многих людей. Он безмерно любил посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Всякий раз при упоминании посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, из его глаз текли слезы. Если ему приказывали отправляться в другую страну ради служения общине, он оставлял жену и детей, не беспокоясь о них, он сразу же отправлялся туда. Он всегда был готов пожертвовать собой ради общины. Пусть Всевышний Аллах простит и помилует покойного. Пусть Всевышний Аллах возвысит его степенями в раю. Пусть Всевышний Аллах одарит возможностью его детей продолжить его благодеяние. Аминь».
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله إبعاد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.